говорит Радио Свобода. Студенты и выпускники РГГУ открыто высказали возмущение по поводу угроз ректора отчислять тех, кто участвует в акциях протеста.
Ректор, который грозит студентов отчислять за участие в акциях протеста, это, конечно, меня кузом укладывается в голове.
Уход американских войск из Сирии может спровоцировать возрождение запрещенной в России группировки «Исламское государство», предупреждает Пентагон.
Тяжело давшиеся коалиции военные успехи могут быть закреплены только путем неустанного наступления на теперь уже разобщенный ИГИЛ.
Бывший следователь Генеральной прокуратуры Игорь Степанов требует возбудить уголовное дело против Иосифа Сталина.
С юридической точки зрения возможно только принять процессуальное решение относительно законно его действия или незаконно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 9 августа. Студенты, выпускники и преподаватели Российского государственного гуманитарного университета опубликовали открытое письмо ректору вуза Александру Безбородову, который грозил отчислением участникам несанкционированных акций протеста. В письме заявляется, что университет не может наказывать студентов за их деятельность вне вуза. Моя коллега Алина Пинчук побеседовала с одним из подписантов этого письма, редактором альманаха «Молоко плюс» Павлом Никулиным.
Первые несколько минут я просто сидел с открытым ртом. Не то чтобы я был очень хорошего мнения или плохого о ректоре. Скорее, мне казалось, что мой университет и вот такая реакционная политика, они в разных сферах существуют. Мне просто казалось, что мой университет очень сильно дистанцирован от вот этой актуальной повестки. Это для меня было не хорошо и не плохо. Мне просто казалось, что вот нас не тянут ни в одну из сторон, как студентов, магистрантов, аспирантов, выпускников, преподавателей, и хорошо. Потом я, перечитав это заявление несколько раз, понял, что не, он не шутит, и он действительно так сказал. Это удивительно вообще, ведь можно было просто промолчать. И я, конечно, был возмущен. И, как выяснилось, очень быстро возмущен был не только я, а еще какое-то количество студентов, магистрантов, преподавателей, выпускников, бывших преподавателей. Вот мы все дружно списались, самоорганизовались. В результате появилось открытое письмо.
А вы давно учились там?
Я в этом году закончил РГГУ. Я закончил магистратуру журфака РГГУ в этом году. Почему я так удивлен всей этой ситуации? Я не самый спокойный и не самый хороший в плане дисциплины и взаимодействия с властями магистрант. Я был под арестом 2 суток в Нижнем Новгороде. У меня был обыск дома, ко мне приходила Федеральная служба безопасности. И меня мой факультет всегда прикрывал и всегда оказывал мне поддержку. И характеристику хорошую мне представили в суд. И когда у меня был обыск, меня вызвали в деканат, и вместо того, чтобы меня отчитывать, мне сказали, чем мы можем помочь. И диссертация у меня была магистерская на довольно такую спорную, сложную политическую тему. Я писал про национал большевиков и про их газету. Никто никогда мне не говорил, что я не могу защищаться и писать на что-то, связанное с политикой. И видя заявление ректора теперь, я понимаю, в каком контрасте просто я находился. Где можно было все или почти все, и ректор, который грозит студентов отчислять за участие в акциях протеста. Это, конечно, меня до сих пор кузом укладывается в голове.
А у вас нет каких-то предположений, почему вдруг все так резко поменялось в кардинально другую сторону?
Мне кажется, что заявление ректора появилось следующим образом. Вот Российское агентство правовой и судебной информации просто испытывало какую-то нехватку новостей и решило обзвонить ректоров, чтобы взять какие-то комментарии. Ну и без какой-то отмашки наш ректор решил продемонстрировать лояльность, сказал то, что сказал, а люди старой закалки, они не понимают, что их слова могут противоречить и уставу университета, и закону об образовании, и здравому смыслу, и какой-либо академической этике. Им это уже не важно, они не будут никогда заднюю включать. И, конечно, сейчас просто ректор упрется и будет говорить, что да, буду отчислять.
На ваш взгляд, вообще есть какая-то возможность, что от слов он вдруг перейдет к делу?
Понимаете, любого студента можно всегда отчислить не по политическим мотивам. Любого студента можно всегда отчислить за нарушение каких-то правил внутреннего распорядка абсурдных, за какие-нибудь пропуски. Можно его не отметить на паре, можно его завалить на экзамене из-за отчета. Это вопрос воли. Всегда можно представить любое отчисление студента как отчисление не политическое. Мы же не говорим, что все студенты РГГУ, которые вышли на акции протеста и еще выйдут на акции протеста. А я сейчас ведь не говорю только о тех, которые прошли. У нас могут быть и студенты левых взглядов, которые пойдут на марш антикапитализма, или наоборот, студенты-националисты, которые там захотят русский марш провести или что-то еще. Да, это тоже вообще-то спектр политических мнений. Я не думаю, что каждый студент, который ходит на акции протеста, это круглый отличник с прицелом на красный диплом, магистратуру и PhD. Это совершенно разные люди. Он предупредил о санкциях, он пугал какое-то количество студентов, этого достаточно для того, чтобы вы поняли. Вы пойдете на акции протеста, вас отчислят. А по какой причине будут отчислять студентам, уже не важно. По сути, это такой задекларированный беспредел.
С выпускником РГГУ Павлом Никулиным, одним из подписантов открытого письма протеста против угроз ректора вуза отчислять участников несанкционированных акций, беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил до 11 октября срок содержания в СИЗО крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в транспортировке и незаконном хранении боеприпасов. Бекиров эти обвинения отвергает. Через несколько дней будет решаться вопрос о переводе Бекирова из СИЗО Симферополя в Красный Перекопск, где будет, скорее всего, рассматриваться его дело. Эдем Бекиров, который тяжело болен, заявляет, что намерен объявить голодовку, поскольку может просто не пережить переезд из одного изолятора в другой. Мой собеседник, много работающий в Крыму, корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Итак, Антон, в чем конкретно обвиняют Эдема Бекирова?
Эдема Бекирова, крымско-татарского активиста, жителя Херсонской области, обвиняют в незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. По версии следствия, в мае 2018 года Бекиров приехал в Крым из Херсонской области и, по всей видимости, привез с собой, во всяком случае, передал незнакомому человеку, таксисту, который его подвозил, большой мешок на 12 килограмм взрывчатки и с 209-миллиметровых патронов. Он попросил спрятать этот мешок, таксист его спрятал, несколько месяцев держал в схроне, а после этого пошел в управление ФСБ по Крыму и Севастополю и рассказал об этой истории. Оружие и взрывчатка, по версии следствия, была изъята из схрона, а показания этого таксиста были приняты в основу обвинения. Его самого личность, его самого засекретили, и мы даже не знаем, кто он, и не можем проверить его слова. Бекиров был задержан в декабре 2018 года при пересечении границы, административной границы из Херсонской области в Крым. Тогда же ему было предъявлено обвинение.
И когда начнется рассмотрение этого дела по существу?
Все это время, с декабря прошлого года, он находится в следственном изоляторе в ужасающем состоянии здоровья. Само рассмотрение дела по существу, по всей видимости, начнется буквально через несколько недель. Верховный суд Крыма сейчас выбирает подсудность этого дела. Будет ли оно рассматриваться в Симферополе, или оно будет передано в Красноперекопский районный суд. Это суд у самой админграницы на севере полуострова по месту совершения предполагаемого преступления. Если это будет сделано, то Бекиров уже официально заявил и уведомил руководство следственного изолятора о том, что он не переживет этапирование хотя бы даже на протяжении нескольких часов до Красноперекопска и Симферополя. Он откажется от приема еды и приема лекарств, которые ему передают родственники. Ну и, по всей видимости, будет готовиться к летальному исходу. Бекиров, у него целый ряд заболеваний, у него операция была на сердце, у него сахарный диабет, он потерял ногу, и он инвалид первой группы. Тем не менее, его очень долгое время не перемещали даже в медчасть следственного изолятора, доведя его состояние до критического. Европейский суд по правам человека летом этого года очень быстро вынес решение о том, что Бекирова необходимо поместить в гражданскую клинику, оказать ему всю медицинскую помощь. Тем не менее, этого сделано не было, а решение ЕСПЧ вот до сих пор не исполнено.
Ну и, насколько я понимаю, родственники Бекирова обращались к украинским властям с просьбой помочь освободить Эдема Бекирова из-под стражи. Какая-то реакция официальная со стороны Киева есть на это дело?
Родственники и вообще сторона защиты очень активны в этом деле. Бекиров признан политзаключенным целым рядом правозащитных организаций, международных в том числе. Посольство США в Украине в Киеве буквально несколько дней назад во время судебного заседания по продлению меры пресечения Бекирова потребовала от России отпустить его, оказать ему медицинскую помощь и тоже назвала его политическим заключенным. Родственники обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Элеонора Бекирова, дочка Эдема Бекирова, написала открытое письмо, и вчера она его официально отнесла в приемную президента, где буквально потребовала, уже даже не просила, а потребовала оказать какую-то помощь ее отцу, хотя бы добиться оказания медицинской помощи и спасения его жизни, а в идеале и в конечном итоге его освобождения. Вообще тема освобождения политзаключенных и обменных процессов, и освобождения обоюдного, как это было уже не раз, эта тема сейчас в Украине крайне актуальна. Она используется в риторике фактически всех политиков, и Зеленского в том числе. Но вот со скандалом вокруг апелляционного суда, в котором оказалась замешана уполномоченная по правам человека Денисова, пока что этот процесс, судя по всему, притормозился, и не очень понятно, какие его перспективы, в том числе и у Эдема Бекирова.
О судьбе крымско-татарского активиста Эдема Бекирова мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Вы слушаете «Радио Свобода». В Пентагоне заявили об угрозе возрождения запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Численность подполья в Ираке и Сирии уже сейчас может достигать 18 тысяч человек. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Глена Файна. По его словам, причиной укрепления террористического подполья стало, в частности, сокращение военного контингента США в регионе. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
Дональд Трамп обещал вывести войска из Сирии еще в ходе своей президентской кампании. В декабре прошлого года он решил, что пришло время исполнить обещание. Мы давно воюем в Сирии. Я президент уже почти 2 года, и за это время мы по-настоящему взялись за дело. И мы победили ИГИЛ. Мы нанесли им поражение, и поражение тяжелое. Мы отвоевали у них территорию. И теперь пришло время вернуть наши войска домой. Мне горько отвечать на письма и звонки родителей, жен и мужей, солдат, убитых в бою за нашу страну. Это великая честь. Мы их чтим. Но это надрывает сердце. Тут уж без вопросов. Надрывает. Мы теперь победили. Пора домой. Они собираются. Вы скоро их увидите. Они великие американские герои. Они великие герои всего мира. Они воевали ради нас. Они уничтожили ИГИЛ, который причинял вред всему миру. И мы гордимся, что с этим покончено. Однако в феврале этого года командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Воттл, выступая в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, заявил, что до окончательной победы над Исламским государством еще далеко. Но важно понимать, что, несмотря на то, что эта территория отвоевана, борьба против ИГИЛа и ярых экстремистов еще не закончена, и наша миссия не изменилась. Тяжело давшиеся коалиции военные успехи могут быть закреплены только путем неустанного наступления на теперь уже разобщенный ИГИЛ, сохранивший своих лидеров, бойцов, пособников, свои ресурсы и свою вульгарную идеологию, которая подогревает их усилия. По мере того, как кампания по борьбе с ИГИЛом в Сирии переходит от освобождения территории к обеспечению местной безопасности и решению проблемы подпольного сопротивления, силы США будут осмотрительно и скоординированно покидать Сирию, параллельно с нашими консультациями с союзниками и партнерами. Эти детали в настоящее время разрабатываются и будут обеспечивать непрерывность кампании и использовать вклад международного сообщества в предотвращении возрождения ИГИЛа в Ираке и Сирии. Отвечая на вопросы законодателей, генерал Воттл сообщил, что президент не консультировался с ним относительно вывода войск из Сирии. Комментируя это разногласие, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на самом деле никакого противоречия между словами президента и генерала нет. Президент был ясен настолько, насколько это возможно, когда говорил о поражении территориального халифата ИГИЛа. Он никогда не говорил, что ликвидация территориального халифата означает конец ИГИЛа в целом. Мы знаем, что это не так. Сейчас мы знаем, что боевики ИГИЛа все еще разбросаны по Сирии и Ираку, и что сам ИГИЛ растет в других частях мира. Угроза ИГИЛа останется. Уступая давлению военачальников, президент согласился оставить в Сирии примерно 1/5 американской наземной группировки. В Сирии мы на некоторое время оставляем 200 человек и еще 200 в другом месте Сирии, у границы с Израилем. Вот я вам тут принес карту. Все, что закрашено красным, это территория ИГИЛ в день выборов 2016 года. Когда я вступил в должность, там творилась полная неразбериха. А вот тут, внизу, теперешняя картина. Ничего красного. Ну, разве что крохотный пятачок, который исчезнет к вечеру. Вот какой был ИГИЛ, и вот какой стал. Это мне дали 20 минут назад. Это ИГИЛ в день выборов, день моего избрания. А это теперь. Вот как обстоят дела. И вот теперь генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн направил Конгрессу очередной ежеквартальный доклад о ходе операции «Неколебимая решимость». Так называется военная кампания США и их союзников против ИГИЛа в Сирии. Из доклада следует, что, потеряв территорию, исламское государство отнюдь не прекратило свое существование. У него осталось до 18 тысяч бойцов в Ираке и Сирии, включая 3 тысячи иностранцев, которые ушли в подполье и развернули партизанскую войну. Иллюстрацией к докладу Гленна Файна могут служить регулярные нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Последний обстрел 4 реактивными снарядами имел место 8 августа. В конце июля Вашингтонский институт по изучению прессы Ближнего Востока сообщил о том, что ИГИЛ обратился в соцсетях к своим сторонникам с призывом совершать теракты в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Игорь Степанов потребовал возбудить уголовное дело против Иосифа Сталина. С соответствующим заявлением Степанов обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Таким образом, Степанов хочет добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок по приказу Сталина. Степанов ссылается на приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. В нем есть конкретные цифры. Расстрелять 82 700 человек, а 193 400 человек выслать в лагеря. Родственники Степанова в 30-х годах прошлого века также были среди репрессированных. С Игорем Степановым беседовал Марк Крутов.
Как это вообще возможно с юридической точки зрения возбудить уголовное дело в отношении Сталина?
Невозможно с юридической точки зрения, поскольку он уже умер. С юридической точки зрения возможно только принять процессуальное решение относительно законно его действия или незаконно. Поэтому существует в Российском уголовно-процессуальном кодексе установлен определенный порядок для того, чтобы было вынесено это постановление, для того, чтобы была как бы дана процессуальная оценка действиям, должно быть подано заявление о возбуждении уголовного дела.
Когда вы подали это заявление?
Это заявление подал, наверное, еще где-то в марте, по-моему.
Какими документами вы его сопроводили? И о чем, на ваш взгляд, свидетельствуют эти документы?
Собственно, вот это постановление ЦК ВКПБ июля 1937 года об утверждении приказа НКВД номер 00447. Этим приказом НКВД было установлено на каждой из областей и республик Советского Союза была определена определенная норма, определенное количество людей, которые необходимо было убить или отправить в лагеря, причем не за совершенные ими преступления, а только за то, что они были отнесены к определенным категориям. Церковники, кулаки, казаки, ну и прочее. И поскольку мои родственники были священниками, они как раз подпадали под эту категорию, и их на основании вот этого приказа, приказ этот был утвержден Политбюро ЦК ВКПБ, там стоят на этом приказе, на этом постановлении стоят подписи Сталина, Молотова, Микояна, Кагановича, Калинина, ну и многих других.
Вы говорите, что подали это заявление еще в марте. Почему эта история всплыла в средствах массовой информации именно сейчас? Что произошло с марта? Ваше заявление было рассмотрено, куда-то передано. Какова его судьба сейчас?
Ну, все дело в том, что я отправил заявление в центральный аппарат. Центральный аппарат там отправил в одно место, потом в другое. Пока это дошло до исполнителя. Сначала было вынесено постановление, а точнее даже не постановление, не в порядке уголовного производства было рассмотрено, а в порядке закона о рассмотрении обращений граждан было просто сообщено, что проверка проводиться не может. Это в Следственном комитете. После этого уже вот этот вот, собственно, отказ проведения проверки я обжаловал в прокуратуру. Ну и было вынесено постановление прокурором. Ну, просто, собственно, я разместил у себя на Фейсбуке, я там размещаю всю переписку, которую как бы веду, и те ответы, которые мне приходят. Ну и, вероятно, кого-то это заинтересовало.
И эти ответы, которые вам приходят, они дают основания предполагать, что все-таки это дело получит дальнейшее какое-то развитие? Или оно утонуло в этих бюрократических переадресациях от одного ведомства и отдела к другому?
Но оно не утонуло, его утопит. Естественно, никаких перспектив в этом нет. Конечно, это будет однозначно сделано все, чтобы этого дела не только не было возбуждено, но даже чтобы этого постановления не было. Потому что в постановлении уже должен быть какой-то правовой статус его указа.
В чем тогда вы для себя видите смысл всех этих действий, этих заявлений, кроме медийного?
Честно говоря, мне странно слышать эти вопросы из Праги. Ведь как раз у вас было достаточно много таких случаев, когда люди в одиночку боролись с системой. Мой герой — это Милада Гаракова, да и, собственно, весь чешский народ, который добился того, что прокурор, обвинивший ее, был привлечен к ответственности. В России, к сожалению, с этим намного хуже. Судья, вынесший обвинительный приговор по обвинению в антисоветской деятельности в отношении писателя Феликса Светова, отца журналистки Зои Световой, не только не осужден, но, наоборот, занимает должность председателя Верховного суда России.
То есть вы все-таки рассчитываете, что ваши действия ведут к осуждению этих людей в будущем?
Не к осуждению, понимаете? Все дело в том, что нам нужно хотя бы разобраться, что же с нами происходит. Ведь поскольку не была дана процессуальная оценка действиям Иосифа Джугашвили, Сталина, многие считают, что он был прав, расстреливая, уничтожая, собственно, граждан. Ему вот в последнее время достаточно часто стали устанавливать памятники, форму НКВД, то есть органов, выполняющих вот это вот безсудные приказы об уничтожении наших граждан, в Ростове переодевают полицейских. В честь члена так называемой «тройки», подписывающей незаконные расстрельные списки об убийствах, Романа Руденко, Генеральная прокуратура России утверждает медаль. Поэтому, если не пытаться хотя бы как-то обратить на это внимание, мне кажется, дальше будет еще хуже.
А с чем вы связываете взлет популярности Сталина в современной России?
Наверное, с тем, что начинают ненавидеть существующую власть и пытаются как-то найти какой-то такой заменитель. Считают, что если бы был бы Сталин, то всех тех, которые сейчас у власти, их бы просто уже давным-давно бы расстреляли. Но, к сожалению, при этом забывают, что кроме них еще бы расстреляли несколько миллионов других граждан, включая и тех, кто мечтает о том, чтобы расстреляли этих.
Недавно были довольно жаркие споры о том, нужно ли признавать жертвами репрессий самих палачей, которые впоследствии тоже были расстреляны. Что вы на этот счет думаете?
Нужно. Жертвами репрессий нужно. Они должны нести наказание за то, что они совершили, а не за то, что они были английскими или японскими шпионами. Должна быть дана правовая оценка их действиям, а не то, что им было вменено только ради того, чтобы их уничтожить.
Часто можно услышать сейчас вот на фоне протестов, избиений, детей пытаются отнять у семейной пары, которая пришла на митинг и так далее. Очередная волна фраз в стиле «сейчас новый 37-й». Согласны?
Нет, это не новый 37-й, это старый 37-й. Это продолжение того 37-го года. Я вам уже говорил, что в этом приказе 00447 было указано, сколько нужно от каждой области убить и отправить в лагеря. Вот эта палочная дисциплина, палочная система, которая у нас потом в МВД была распространена, она пошла оттуда.
В эти дни исполняется 20 лет Путину у власти. Ну, мы считаем вместе с периодом его пребывания на посту премьер-министра. Сколько вы лично отвели бы этому режиму еще?
Ну, вы знаете, в 2014 году после Крыма я сказал, что Россия развалится в период от 3 до 15 лет. Ну, лет 5 еще, не больше.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с бывшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорем Степановым, который требует возбудить уголовное дело против Иосифа Сталина. И как было упомянуто, в их разговоре исполнилось 20 лет со дня прихода в России к власти Владимира Путина. 9 августа 1999 года он был назначен премьер-министром вместо снятого Борисом Ельциным с должности Сергея Степашина. 31 декабря того же года года Путин стал исполняющим обязанности главы государства, в 2000-м официально был избран президентом и с тех пор фактически является верховным правителем в стране. Итак, 20 лет позади. Сколько еще лет вы хотели бы прожить при Путине? Такой вопрос мы задали прохожим на улицах Москвы.
0. Ну сколько? Насколько удастся? Я хотел бы, чтобы его побыстрее сменили. Законным способом?
Ну, тут вопрос скорее даже глобальнее, если честно, будет. Не чисто там как власть Путина, а в целом вся как система работает. Как бы при любой системе же есть свои плюсы и минусы. Что-то нравится, что-то не нравится. То есть если вдруг после Путина кто-то еще придет, там тоже будут свои моменты, если честно. Я в целом за сменяемость власти.
Не мы распоряжаемся судьбами мира.
А вы считаете, что наше мнение кого-то интересует? Вообще без разницы, если честно.
Лет еще 60 я с удовольствием прожил, в том числе и под его руководством в нашем государстве. Но пусть будет при власти столько, сколько позволяет ему законодательство российское. Не более того. А если они смогут поменять его, ну, значит, пусть будет так.
Но, если честно, 2 часа. Максимум.
Мне импонирует Путин как личность, но те законы, которые есть при нем, они мне не симпатичны.
Как можно дольше, по возможности. Ну, во всяком случае, пока я не вижу кандидата или какой-то другой альтернативы, которая могла бы, ну, скажем так, конкурировать с данным президентом.
Я политикой вообще не интересуюсь и не хочу знать ничего, потому что это абсолютно бессмысленно. Что касается сменяемости, то с точки зрения закона, конечно, надо ему уходить.
До конца жизни. Нет, ну можно, конечно, как-то чередовать, но чтобы он так периодически появлялся на горизонте.
Пора. Нет, конечно, должна быть сменяемость власти, поэтому тут никаких просто не может быть сомнений.
Почему? Ну, очень долго. Не надо. Ну, то есть, ну как в Риме, 2 года по царству ушел. Ну, римское право же, оно придумано уже давно.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, сколько еще лет вы хотели бы прожить при Путине. И обращу внимание наших слушателей, что на сайте «Радио Свобода» с сегодняшнего дня работает проект «Путин и Россия. 20 лет», посвященный 20-летию прихода в Россию к власти Владимира Путина. Это самые разнообразные материалы – исторические, информационные, документальные, аналитические. Не пропустите. Адрес сайта www.svoboda.org. А мы на этом заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 августа, день книголюбов. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.